Знаете, как время влияет на наше прочтение Писания? Еще 20-30 лет назад, когда многих из вас еще не было на этой земле, мы читали и понимали этот текст. Вы знаете, сама система как-то освобождала от этой головной боли. Был такой орган ОБХСС, который успешно занимался всеми любостяжателями. Вот. Ну, правда, все равно они были, но подпольные. А вот мы родились в то время, когда этот текст обретает совершенно новую значимость. Когда любостяжание становится целью, смыслом жизни. И многие ваши сверстники даже из этой церкви занимаются более важным делом сейчас, в это самое время. Они проводят, простите, вот время здесь в ненужных разговорах философских и так далее. Занимаются делом. Я так ловлю себя на мысли, на той мысли, что время, контекст, в котором мы живем, накладывает отпечаток на то, как мы читаем, с какой остротой читаем и воспринимаем тексты Священного Писания. Сегодняшний разговор, если вот я так слышу, чуть шире взять. Кстати, мне было очень интересно услышать, опять-таки, вот современное прочтение этого текста, когда брат Игорь так осторожно уточнял, что речь-то идет не о богатстве вообще-то, а о чрезмерном богатстве. И вот он говорит, ну, ездить на Мерседесе или слетать на Гавайи, это вроде как за между прочим. И по вашему молчанию я понял, что вы все ездите на Мерседесах и летаете на Гавайи или куда-то еще. Ну, простите меня за неудачную попытку пошутить, но все-таки, вот сестрица все еще живет в том времени, когда она считает, что две рубашки есть, одну надо отдать. А я так понимаю, что здесь уже много других людей, которые вовсе так и не считают. Вовсе так и не считают. То есть, все ли мы понимаем, о чем мы говорим, да? Вот помните время, когда Павел и Петр и Иоанн идут в храм в час молитвы 9, это что у нас, 3 глава книги Деяний, и там сидит хромой у красных ворот. И вот он на них смотрит и ожидает что-то от них получить. Да? А Петр ему говорит, вот серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю. Во имя Господа Иисуса Христа. Встань и ходи. И, братья мои и сестры, история церкви – это есть не что иное, как опровержение этой истории, да? Когда со временем церковь стала обладать несметными сокровищами, богатствами, когда причастность к клиру, да, к священству, стала означать совершенно определенные преимущества. Да. К сожалению, церковь со временем не могла сказать то, что сказал Петр, но она могла сказать, у нас много серебра и золота, простите, вот с этой проблемой хромого от рождения мы не занимаемся. Это не наша специализация. Я хотел бы, чтобы мы на минутку так себе представили, что мы совершенно по-другому бы относились к этой идее, да, к этой теме, если бы так определилось, что, ну так гипотетически представим, вот представим себе, раздать сегодня каждому по миллиону. Ну так. Гипотетически. Ну, доллару. И я могу вам с уверенностью сказать, какой процент людей я увижу в следующий раз на этом месте. Мы просто до конца не понимаем, о чем мы говорим. Мы до конца не осознаем себе соблазны, возможности, которые открываются для нас, когда мы проснулись утром и смотрим, подобно этому богатому человеку: «Душа моя, куда же я это все дену? Куда девать-то все это?» Вот в книге, в какой-то книге Экклезиаста написано: «Двух вещей не давай мне – бедности и богатства». Я не знаю, понимаете ли вы, друзья мои, простите меня за такие менторские вопросы, но просто потому, что большинство из вас только еще начинают жить. И, наверное, когда мы теоретически рассуждаем на эти проблемы, мы до конца не понимаем всех глубинных вопросов, которые связаны с этой темой. И если ты никогда не был в этой ситуации, тогда, знаете, вот только тогда, когда ты достигаешь положения власти, богатства, тогда, вот знаете, мне бы хотелось сегодня записать некоторые ответы и так на магнитофоне проиграть и сказать: можно я процитирую вас, когда вы были в совершенно иных условиях, когда это все представлялось как чистая теория, когда все было просто, ясно и понятно. Я хочу немножко затронуть тему, вот уже отчасти начал об этом говорить. Просто хочу показать, насколько как зовут молодого человека? Брат? Нет, вас. Роман. Приветствую вас. Бодрствуйте. Не отвлекайтесь, сестер. Не отвлекайте. Просто хочу показать, насколько в историческом плане церковь всегда боролась с искушением, связанным с богатством и властью. Апостол Павел приходит в Филиппы, в римскую колонию. И там, за городом, где по обыкновению был молитвенный дом, он встречает женщину Лидию. И женщина Лидия, кем она была? Торговала багряницей. И женщина Лидия, кем она стала? Верующей. Вот спасибо, есть сестра, которая мне тут подсказывает. Но восприму так, все другие просто из чувства скромности не рискует рассказать мне. На самом деле так. Лидия, что она сделала для апостола Павла и трех его спутников? Спасибо, сестра. Пригласила к себе четырех, простите, мужиков, я скажу, так? Что это значит? Что у нее был дом достаточно большой, чтобы проживание четырех мужчин не вызывало нареканий со стороны соседей. Женщина Лидия была, по всему так можем судить, преуспевающим, хотел сказать, бизнесменом. Но как это? То же самое по отношению, вот видите, вы знаете все эти термины, бизнес-леди, да? Она преуспевающий предприниматель. Она ищет Бога. Она, вот там не было синагоги, там был дом молитвы, где собирались женщины для молитвы. И вот там она первая слышит весть об Иисусе Христе, и она начинает служить апостолу Павлу и его спутникам. И в этом же доме происходит первое собрание, когда чудесным образом Павел и Сила были освобождены из темницы в Филиппах, то написано, что они собрались в доме Лидии. Первая церковь, братья и сестры, использует в качестве модели, модель дома, модель домохозяйства. И в чьих домах проходили собрания, богослужения? Как правило, в домах состоятельных, богатых людей. Павел приветствует в послании римлянам Эраста, домоприимца моего и всей церкви. Имеет в виду церковь в Коринфе. Эраст – казнохранитель. Кстати, интересная вот ирония история преподносит, когда была обнаружена плита, вот такая плита, на которой выдолблено имя Эраста, казнохранителя. Многие считают, что это как раз тот Эраст, о котором пишет апостол Павел. Но его дом достаточно большой, чтобы вместить всю церковь. В домах состоятельных людей проходили собрания. Домашние церкви собирались как раз, знаете, Павел говорит верующим в Коринфе, посмотрите, кто вы там избранные. Ну-ка, проведите инвентаризацию. Немного сильных, мудрых, благородных. Церковь состояла из рабов, из бедняков. Но были люди, которые служили церкви, да, своим имением. Павел пишет письмо в Рим и в 16 главе благодарит и представляет диаконису Фиву, которая в русской Библии написана, она была помощницей моею и многих других. Слово «помощница», если перевести на современный язык, она была спонсором моим и многих других. Фива – состоятельная женщина из Кенхреев. Она диакон церкви. И она служит, в том числе, обеспечивает служение апостола Павла, многих других. Хорошо это? Да. Да. Во время земной жизни Христа, почитайте дома 8 главу Евангелия от Луки, уникальное свидетельство о том, что помимо 12 с Иисусом Христом были некоторые женщины, женщины весьма высокого положения. Иоанна, жена дома правителя Иродова. Женщина аристократической среды. Написано, они служили ему имением своим. И вот здесь хочу обратить внимание на то, к чему со временем, очень скоро, друзья мои, какое положение складывается в церкви. Простите меня, но вот эта тривиальная поговорка, кто платит, тот и заказывает музыку, она во многом оказывается справедливым и по отношению к христианской общине. Первые роли – право голоса, право определять жизнь, политику, отношения внутри общины стало принадлежать состоятельным людям. И, конечно же, радикальная перемена произошла после того, как христианство становится официальной религией, Константин принимает христианство, он склоняет голову перед Христом, чтобы теперь церковь благословила кесаря. И вот вам дилемма на все века и времена. В чем предназначение церкви? В том, чтобы возвышать голос в защиту вдов и сирот, обездоленных, изгнанных за правду, или же, чтобы благословлять существующий, сложившийся порядок вещей. К большому сожалению, я всегда воздерживаюсь от того, чтобы быть критиком других традиций христианских. Но, к большому сожалению, церковь в истории становится служанкой кесаря, освящающей и благословляющей, в том числе, социальную несправедливость, которая существует в обществе. И вы знаете, когда мы указываем на кого-то пальцем, как кто-то говорил, четыре пальца всегда указывают на самого себя. Я говорю это очень ответственно, потому что мы не всегда подозреваем того, какие скрытые механизмы влияния связаны с положением, с властью, в том числе и в нашей среде. Знаете, для наших современников непонятно. Опять я здесь скатываюсь на немножко другой пример, когда высшие иерархи церковные позволяют себе уровень жизни, труднообъяснимый для юродивых, для нищих, бедных, несчастных. Я тоже себя ловлю на мысли, можем ли мы, имеем ли мы право обличать других, когда сами не знаем, о чем мы говорим. Я хочу читать просто эти слова Иисуса, которые они изобличают меня, изобличают нас, когда Он призывает к жизни, которая по современным стандартам, это, знаете, это что-то не от мира сего, да, это... Посмотрите на воронов, 12 глава Евангелия от Луки. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, а Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Так если малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Впрочем, посмотрите на лилии. Как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, Бог так одевает, то кольми паче Бог, вас, маловеры. Так не ищите, что вам есть или что пить, или не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Вас же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, это все приложится вам. Есть такая детская история, которую вы наверняка знаете. Мальчик в воскресной школе изучит прошли урок о богаче и Лазаре. Какой был нехороший богач и какой бедный несчастный Лазарь, который удостоился там быть на небе на лоне Авраама. И его ответ отражает вот содержание уже вашего поколения. Когда его спросили, ну все-таки кем же ты хочешь быть? И он очень нашелся с ответом, сказал, вообще-то на земле неплохо быть богачом, ну а там вот хотелось бы быть Лазарем. Есть такой старый гимн, который вы не знаете и не поете его, там есть такой припев. И, вернее, он начинается так. «Я хочу не богатства, не казны серебра, а небесного царства и спасения добра». И вот в современной редакции он звучит так. «Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства». Братья мои и сестры, какой путь изберем? Вы знаете... В чем была ошибка, главная ошибка этого богача, который не знал, что ему сделать с этим обильным урожаем, который на него свалился, на его голову? перепутал временное с вечным. Перепутал духовное и земное. Он перепутал земную цель с Божьей. Я думаю, что я хочу говорить откровенно. Здесь сидят в этом зале те, которые испытают свои жизни, вкусят до дна вот этот плод любостяжания, убедившись на собственном опыте, что благополучие, благословение не зависит от изобилия его имения. Когда проповедуется слово, друзья мои, вы не сможете остаться сторонними слушателями, наблюдателями. Слово говорит о том, что будет происходить, что уже сейчас происходит в моей и твоей жизни. Слово всегда ставит меня и тебя перед выбором. Слово вовремя напоминает, предостерегает. Но только ценою собственного опыта мы постигаем истину того, что здесь написано. И я хочу повторить эту мысль. Кто-то здесь сидит в этом зале, который ценой собственного опыта, ценою обогащения, неправедного обогащения, придет к этому разочарованию. Сколько сегодня людей хотят купить себе счастье, обеспечить себе жизнь? Сколько сегодня людей живут с этим ложным предположением, что благополучие человека зависит от того, сколько он имеет? В самом деле, я помню, как на этот текст проповедовал Янис Тервиц, когда еще было запрещено предпринимательство. И он проповедовал на этот текст и говорил: «Я бы очень хотел, чтобы у нас было побольше таких предпринимателей, чтобы люди не голодали». Другое дело, что когда этот предприниматель, здесь написано очень важное слово, так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Есть два разных состояния. И трагедия нашей страны сегодня, позвольте обобщение, я знаю, что это не всегда так. Но трагедия нашей страны сегодня заключается в том, что те, которые вырвались, те, которые хватанули, те, которые оказались наверху, воспринимают это как собственную привилегию, которым нет никакого дела до остальной массы людей. Они собирают сокровища для себя. Они не в Бога богатеют. И трагический опыт нашей страны, 1917 год, подсказывает, чем это все может закончиться. Хотел бы, чтобы мы вышли отсюда, с этого места, чтобы яснее сфокусировалась цель, ради которой живем. Чтобы отдали себе ответ сегодня на вопрос, а для чего все это? С какой целью? Что я хочу от этой жизни? Ищу ли я прежде всего Царствие Божие, правда Его? Использую ли я те возможности, таланты, средства для созидания Царства? Для того, чтобы обогатеть в Боге. Потому что только отдавая, мы получаем. Иисус говорит абсолютно непонятные сегодня слова о том, что только тот, кто потеряет себя, тот обретет себя. Только отдавая, только теряя самих себя, мы обретаем свое предназначение в этом мире. Мы начинаем понимать, для чего мы живем. У нас есть ясная цель. И тогда все то, что мы имеем, все то, чем мы обладаем, служит для расширения Царствия, для утверждения Царствия. Сегодня каждый из нас перед выбором. И я знаю, что когда мы пойдем с этого места, хочу, чтобы вы думали, чтобы вы начинали с правильного, чтобы вернее выверили курс, чтобы никогда в сердце не закрадывалась лукавая мысль о том, что я могу это сделать ради собственного благополучия, ради собственного блага. Безумный. Брат и сестра, мы не знаем времени. Не знаем, что будет с нами завтра. Пока есть время. Будем использовать его для того, чтобы искать Царствие, для того, чтобы служить Царю. Когда мы придем туда, хочу услышать вместе с вами. Это было хорошо. Все, что ты делал, было хорошо. Пусть Господу будет слава за все. Аминь.